Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. На следующий день Майкл приехал на работу с самого утра. До вечера он проходил необходимые инструктажи. До этого момента он неоднократно бывал телохранителем разных важных персон и их водителем. Поэтому в основном инструктажи коснулись поведения, культуры общения с послом и прочих бытовых и организационных вопросов. Когда на улице начинало темнеть, Майкл со Стивом и Адамом направились в резиденцию посла. Адам начал монтировать камеры наблюдения вокруг особняка. Стив осматривал территорию. Майклу было поручено проверить автопарк. Он решил начать с внедорожника Субурбана. Затем он проехался на лимузине. Майкл часто водил бронированные машины, поэтому быстро приловчился к управлению обоих автомобилей. Оставалось проверить бронированную Audi и Toyota Camry. Также сегодня он должен был встретить в аэропорту часть служащих посла, которых она перевезла с собой из Франции, повара, двух горничных и дворецкого. Майкл отправился в аэропорт на черной Audi A8, а на Toyota поехал Стив. Поваром оказалась общительная мадам Виолет Готье. Слегка полноватая, низенькая брюнетка 45 лет, с большим бюстом. Также оказалось, что она знает госпожу посла еще с детства, ведь училась с ней в одной школе. Но после учебы Катрин выбрала политическое образование, а Виолет решила стать кондитером. Но за долгие годы практики ей удалось попасть в 30-ку лучших поваров Парижа. А это очень престижно. И когда подруга пригласила Виолет к себе на работу, девушка просто не смогла ей отказать. Молчаливого и статного дворецкого, с осанкой которой бы позавидовали многие молодые люди, звали Агюст. Он был невысоким, худым мужчиной 60 лет, с аккуратной, короткой прической на седых волосах. Главной горничной была мадам Беатрис Годин. Стройная шатенка, ростом немного выше среднего. Она вела себя очень тихо и скромно. Также у нее было медицинское образование. Беатрис была самой старшей из прислуги посла. Ей было 48 лет. Она работала у госпожи Катрин в Японии, после на Мадагаскаре и в Париже. Поэтому посол ей очень доверяла. Второй горничной была молоденькая длинноволосая брюнетка. Ее звали Мелисса. Майкл сразу заметил некоторое сходство во внешности Мелиссы и Беатрис. И не прогадал. Мелисса была 20-летней племянницей главной горничной посла. Так как девушка была не из богатой семьи, родители не смогли обеспечить дочери хорошее образование. Она работала посудомойщицей, официанткой и уборщицей, но с помощью тети прошла курсы горничных. После них, также с помощью Беатрис, ее устроили в очень приличную семью, которая жила в большом особняке рядом с Парижем. Из-за финансовых проблем этой семье пришлось отказаться от части прислуги. В том числе без работы осталась и Мелисса. Почти полгода она не хотела признаваться тете, что ее уволили. Она работала в скромном отеле, пока Беатрис не узнала об этом от сестры. Обстоятельства совпали так, что как раз в этот момент Беатрис пригласили отправиться в США вместе с послом. Вторую горничную начали искать через различные агентства. Было множество кандидатур, многие из которых не устраивали работника министерства. Тогда Беатрис спросила у госпожи посла, что, быть может, ее племянница подойдет для помощницы горничной. Катрин с радостью согласилась, ведь ей очень хотелось, чтобы в США ее окружали проверенные люди. Вся прислуга говорила по-английски. Виолет с очень сильным акцентом. Беатрис и Агюст говорили мало. Но их английский был практически идеальный. Мелисса говорила очень медленно. Видимо, знала его не очень хорошо. Как объяснила позже Беатрис, ее племянница действительно не очень хорошо говорит по-английски. Но отлично все понимает и продолжает его совершенствовать. Ребята загрузили багаж работников в багажник и салон Audi, а также в багажник Toyota. Агюст поехал в машине с Майклом, а все девушки — со Стивом. В резиденции их встретил агент Нортон. Ребята показали работникам дом и помогли им с вещами. Роберт сообщил Майклу и Стиву, что сегодня им нужно будет ночевать в резиденции в целях безопасности. А завтра утром сюда приедет специальная охрана из посольства. Ребята расположились в домике для охраны. Около 23 часов раздался звонок из дома. Виолет приготовила ужин и пригласила ребят присоединиться к ним. Майкл связался с Адамом, который следил за территорией резиденции по камерам из своего фургона и попросил связаться с ним по рации, если вдруг заметит что-то подозрительное. Ужин был отличным. Виолет рассказывала разные забавные истории. Майкл охотно поддерживал разговор. Даже Беатрис рассказала несколько шуток. Стив строил глазки молоденькой Мелиссе. Лишь Агюст был молчалив. Он покинул стол раньше остальных. Налил себе стаканчик виски. Достал из кармана сигару и вышел на балкон. Беатрис предложила Виолет помочь убраться на кухне. Майкл захотел подышать свежим воздухом и заодно связаться с Адамом. Спустя полчаса Майк вернулся в дом, чтобы приготовить кофе на ночь. Виолет заканчивала уборку на кухне. Она с радостью согласилась приготовить кофе и немного сэндвичей ребятам. Беатрис готовила спальню посла, так как ей не хотелось спать. Агюст сидел на балконе. Майкл спросил, не видела ли Виолет, куда делся Стив. «Майкл», повар посла хитро улыбнулась. «Мне кажется, что агент Стив пошел вниз провести мадмуазель Мелиссу в ее комнату». Майкл вышел из кухни в небольшой коридор, где находился вход в гараж и лестница на полуподвальный этаж. Он спустился по лестнице. Справа находились бытовые помещения, прачечная и одна спальня. Майкл заглянул в спальню. Судя по старой дорожной сумке, эту комнату занял Агюст. Слева от лестницы шли еще три спальни и спортивный зал. В двух спальнях было пусто. Майкл аккуратно приоткрыл дверь в третью спальню. Мелисса стояла в позе собачки на кровати. Стив стоял ногами на полу прямо над ней. Оба были полностью голыми. Во рту у девушки находились розовые трусики, чтобы ее стоны были не такими громкими. Стив медленно входил в нее, сильно сжимая упругую попку девушки. Спустя несколько минут Стив ускорился и начал входить в Мелиссу глубже. От сильных поступательных движений трусики выпали у девушки изо рта, и комната наполнилась громкими стонами. Стив быстро прикрыл ей рот своей рукой и продолжил интенсивно трахать молодую девушку. Еще через несколько минут парень лег на постель и, подняв Мелиссу как пушинку, усадил девушку на себя. Молодая француженка быстро направила большой член Стива в свою киску и, сладко застонав, принялась двигать бедрами. Она стонала все громче, прикрыв рот одной рукой. Стив производил встречные движения, то ускоряясь, то замедляясь. Спустя несколько минут Мелисса убрала руку от рта и вновь громко застонала. Она дрожала, но продолжала насаживаться на член парня. Стив тоже застонал и кончил. Спустя минуту они лежали на кровати. Стив смотрел на Мелиссу, которая сняла с его члена презерватив и сейчас выливала себе на язык его содержимое. Девушка игриво облизывала губы, демонстрируя Стиву его сперму в своем ротике и глотала ее. После этого она быстро облизала член парня и, вспомнив, что скоро сюда может кто-то прийти, поторопила Стива, чтобы тот быстро оделся и уходил. Майкл взял термос с кофе и пакет с сэндвичами у Виолет. «О, спасибо вам большое, мадам Виолет. Вы так любезны», — поблагодарил он повара. «Пожалуйста, мистер Майкл. Кстати, там внизу все в порядке?» — поинтересовалась она. «Да», — замешкался Майк. «Все хорошо. Просто Стив с Мелиссой решили немного пообщаться». «О, я понимаю», — засмеялась Виолет и, приблизившись к Майку, прошептала: «Мне кажется, Мелисса будет в восторге от такого общения. Знаете, у нее не было парня больше года. Поэтому я понимаю, как они там общаются». Майкл не знал, что ответить, и лишь неловко улыбнулся. Виолет улыбнулась в ответ и провела ладонью по торсу парня. «А нам очень повезло с такими славными охранниками. Вы такие симпатичные и спортивные парни. Просто прелесть». Ее ладонь спустилась ниже и остановилась на ширинке брюк Майка. Взгляд Виолет был наполнен страстью. Она медленно облизала губы и немного сжала член парня через штаны. В этот момент в кухню зашел Агюст. Майкл быстро отошел в сторону, взял кофе и пакет с сэндвичами и еще раз поблагодарил всех за прекрасный вечер. Ему было неловко. Майк быстро вышел на улицу и направился в домик охраны. Спустя 10 минут раздался звонок из дома. Парень быстро взял трубку. «Майкл», — раздался тихий и томный голос Виолет. «Если тебе вдруг станет скучно, можешь прийти ко мне в спальню в любое время. Буду рада тебя видеть, милый». Стив вернулся спустя полчаса и сразу лег спать. Майк сидел на посту до 7 часов утра, после чего его сменил агент Никс. Кофе уже не помогал. Парень еле дошел до дивана в комнате отдыха и сразу уснул. Звездочка, звездочка, звездочка. Майкл проснулся около полудня. Стив сообщил ему, что звонил агент Нортон, который будет в резиденции через час. Роберт приехал с начальником службы личной охраны посла Жаком Дюмоном. Высокий, плотный, но не толстый мужчина с вытянутым лицом и длинным носом. Ему было 53 года, и его короткие, прямые волосы были темно-серого цвета. Видимо, раньше он был брюнетом. Жак был флегматиком и чем-то напоминал нашего командира, агента Нортона, который коротко представил нас друг другу. С миссией Дюмоном приехали два заместителя, Люк Эбер. 39-летний крепкий, лысый мужчина среднего роста, с глубоко посаженными карими глазами, легкой щетиной и шрамом на щеке. И Мартин Лафорт, высокий, крепкий, 38-летний брюнет с короткими волосами. Мартин был чернокожим, в отличие от Жака и Люка, которые недоверчиво смотрели на нас пристальным, угрюмым взглядом и ограничились сухим рукопожатием при знакомстве. Мартин приветливо улыбнулся и даже сказал: «Рад знакомству. Надеюсь на хорошее сотрудничество и взаимопомощь в нашей работе». Мы передали им домик охраны, в котором им предстояло нести службу в ближайшее время. Немного позже приехали еще трое солдат-часовых, которым предназначалось охранять резиденцию. Они поступили в подчинение личной охраны посла Жака, Люка и Мартина. Роберт сообщил Майклу и Стиву, что до вечера они могут отдыхать. Звездочка, звездочка, звездочка. Приняв теплый душ, Майкл надел черный костюм, белую рубашку и серый галстук. Взяв сумки с вещами, он сел в машину. До встречи госпожи посла оставалось меньше 2 часов. А значит, следовало поторопиться, завезя свои вещи в резиденцию, где ему предоставили небольшую комнату на 2-м этаже. Хотя Майк ожидал, что его поселят на полуподвальном этаже либо в домике охраны. Он направился в гараж. Агент Нортон предупредил, что госпожа посол не любит пафоса и была категорически против того, чтобы с аэропорта ее забирал целый кортеж. Поэтому встречать ее поедут всего 2 машины. Роберт с Жаком, Люком и Мартином поехали в 1-й машине. Майкл со Стивом сели в лимузин Крайслер и поехали за ними. Звездочка, звездочка, звездочка. Самолет прибыл в аэропорт всего на 10 минут позже запланированного. Катрин Ревиль летела со своим личным секретарем, Софи Фонтен. Софи было 28 лет. Она была высокой, стройной, длинноногой брюнеткой модельной внешности с очень милым личиком и большими голубыми глазами, излучающими доброту. Катрин всегда брала своего секретаря с собой. И все умилялись при виде этой молодой милой девушки. А устоять перед ее улыбкой было вообще невозможно. В придачу к своей красоте. Софи была очень эрудированной, способной и ответственной девушкой. И несмотря на столь юный возраст, Катрин могла поручить ей сложные задачи и знала, что Софи не подведет ее. Когда Катрин предложили взять с собой в США более опытного секретаря, госпожа посол была категорически против. «Либо со мной поедет Софи, либо я буду работать без личного секретаря», сказала она в министерстве на решающем совещании и добилась своего. Спустившись с трапа самолета, Катрин увидела министра иностранных дел США, который лично приехал ее встретить и поздравить с назначением. Также рядом с ним было несколько очень влиятельных политиков. Катрин, которая не очень любила различную помпезность, начала волноваться. «Я же простой посол. Зачем же столько официоза? Будто к ним приехал сам президент. Боже, как же я волнуюсь!» Но официальная встреча была короткой и теплой. Катрин поняла, что ее действительно ждали в США и относятся здесь с большим уважением. Позже к ней подошел Жак Дюмон и представился начальником личной охраны. Также он представил своих заместителей и начальника внешней охраны, предоставленного спецслужбами США, Роберта Нортона. «А где агент Дэвис?» Неожиданно для самой себя спросила Катрин у Роберта. «Майк, Майкл Дэвис», — удивился агент Нортон. «Ах, да, он ждет вас в вашей машине, госпожа посол, а также он является моим заместителем в этой операции. Но, откуда вы знаете мистера Дэвиса?» «Я ознакомилась с вашими досье и подумала, что ваш заместитель тоже встретит меня возле самолета». Постаралась ответить безразлично Катрин, но скорее всего ее смущение уже выдал румянец на щеках. «Но ничего страшного, не переживайте, я познакомлюсь с ним позже». Покрасневшая от стыда Катрин шла к выходу в окружении охраны. «Боже мой, чего я вдруг заговорила про этого Майкла? Как неловко получилось. Надеюсь, по моему голосу они не заметили какой-то симпатии к этому Дэвису», — думала она по дороге, спускаясь к парковке. Сразу возле выхода ее уже ждал черный лимузин, а дверь открывал он. А боже мой, в жизни он еще крупнее и красивее, чем на фотографиях. А какие глаза! «Добрый вечер, госпожа посол, рады вас приветствовать». Майк улыбнулся, а Катрин остановилась и пристально посмотрела в его глаза. «Добрый вечер, Майк», — медленно произнесла она. Затем вновь покраснела от стыда. «То есть, агент Дэвис, Очень рада нашему знакомству. Катрин быстро села в машину. За ней в машину села ее помощница Софи и внимательно посмотрела на госпожу посла. «Он вам понравился?» — улыбнулась Софи своей начальнице. Как только дверь лимузина закрылась. «Что? Кто? Кто понравился?» — удивилась Катрин. «Ну он!» — Софи кивнула в сторону Майка. «Что? Нет-нет, тебе показалось!» Попыталась равнодушно ответить Катрин, но потом она взглянула на теплую улыбку Софи и тихо добавила. То есть, да, немножко, а это было сильно заметно. Думаю, да, честно призналась Софи и, обняв Катрин, добавила. Но не переживай, он и правда очень привлекательный. Настоящий красавчик. Девушка рассмеялась. Машина медленно ехала по вечернему Вашингтону. Они увидели множество известных мест. Первая остановка была в посольстве. На въезде лимузин госпожи посла встретила большая толпа людей. Все они были с плакатами и флагами Франции. Несколько молодых людей даже были в костюмах мушкетеров. Катрин испугалась, не демонстрация ли это? Двойной апостроф, но чуть позже услышала, что люди скандируют «Ревиль! Ревиль! Ревиль!» Двойной апостроф, а на плакатах красовались надписи «Добро пожаловать в США, госпожа посол! Катрин Ревиль, мы любим вас!» Двойной апостроф точка точка. Девушке стало легче. В посольстве ее встретили очень тепло. После торжественной речи, пресс-конференции и официального ужина она наконец-то направилась в свою резиденцию. Там ее уже ждала прислуга. Увидев знакомые лица столь далеко от дома, Катрин чуть не расплакалась и обняла своих работников. Болтушка Виолет, надежная опора ее дома, Беатрис. Молчун Агюст. Даже молоденькая Мелисса, с которой она познакомилась незадолго до отъезда. Все они были очень родными в столь далеком от дома краю.